Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 427-я встреча. Я надеялся в прошлый раз все-таки закончить вторую книгу царств. Ну, с другой стороны, посмотрел, вижу, что не успеваем закончить. Но у нас Библия за 5 лет. Время нам Господь дает, поэтому мы можем себе сейчас это позволить. А мы с вами в 23 главе. Я хочу вернуться к началу 23 главы. Перед нами последние слова Давида. Ну и также список перечисления его воинов. Давид говорит о себе. Это такая автобиография. И мы в прошлый раз начали об этом беседовать. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева. Я говорил о том, что, смотрите, это потомок обычного крестьянина, если хотите, обычного фермера или колхозника, как вам угодно. Да, вот человека, который работал на земле. И Давид, на самом деле, сразу после этого не случайно говорит «изречение мужа, поставленного высоко». То есть он вышел, что называется, из народа, из самой простой семьи, но его род в результате стал царским, потому что Господь поставил высоко. Есть такая очень пошлая песня, но вот пошлость ее как раз заключается в том, что она переставляет, переворачивает то, что сделал Бог. Песня была популярна много лет назад, кто-то из более старших слушателей его помнит. Он вышел родом из народа, он вышел и упал на снег. Вот Давид, он вышел родом из народа, но он поднят Богом. И понимаете, какая штука? У каждого из нас есть очень простой выбор в нашей жизни. Вот неважно, откуда мы вышли, неважно, какое наше прошлое. Для настоящего и для будущего у нас два пути. Либо первый путь, как в той песне. Если не знаете ее, кстати, можете не узнавать, ничего страшного. Либо второй путь, превознесенный Богом. А тот человек, который пошел за Богом, который услышал Бога. И моя молитва заключается в том, чтобы каждый из нас шел именно по второму пути, потому что это путь Божий, это путь преображения. Первый путь – это путь скотский. Итак, сын фермера, сын крестьянина, Иессеев сын, дальше мужа, поставленного высоко. Самое главное – помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Сам Давид – музыкант, мы также об этом уже говорили. Я немножко скажу еще по поводу помазанника Бога Яковлева. Понимаете, это тот же Бог, который призывал Авраама, Исаака, Якова. Это тот же Бог, который обращался к Моисею из горящего куста. Это тот же Бог, который вел Иисуса Навина. И Давид на самом деле попадает вот в эту последовательность, потому что Бог не меняется. Бог тот же. Давид занимает свое место в том замысле, который устраивает Бог. И вот тогда все это имеет смысл. Заняли ли вы свое место в том замысле, в том плане, который устраивает сам Бог? Бог избрал Давида, Бог ведет Давида, и Давид назван также сладким певцом Израиля. Сладкий, но не слащавый, не приторный, а предельно искренний, предельно честный. И вот в этой искренности и честности он начинает говорить так, как говорят люди в Ветхом Завете. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Он говорит не от себя. Он говорит, потому что Дух Божий повелевает ему это сделать. Третий стих. «Сказал Бог Израилев, говорил о мне, скала Израилева». И мы это уже с вами упоминали. Это твердость, это упование на Бога. И дальше. «И как на рассвете утро и при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный». Он снова вспоминает о завете. Мы говорили с вами уже об этом завете, и тут Давид также попадает в такую последовательность Божьих людей. Это был завет с Авраамом, Исааком, Яковом. Об этом завете Бог говорил Моисею, об этом завете знал и Иисус Навин, и вот в этот завет попадает Давид, и Давид это принимает. «Не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный? Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Знаете, мне очень нравится эта концовка стиха. Спасение от Бога и даже желание, хотение от Бога. Заслуг Давида в этом нет. Мы с вами начинаем понимать постепенно, как Давид относится к себе. Он осознает, что он грешный человек. И когда он это понимает, он приходит к Богу и просит у Бога прощения. Бог превозносит его. Понимаете, если Бог призвал вас к себе, то просто нет смысла для вас падать. И даже если вы упали в какой-то момент, встаньте, идите к Богу, обращайтесь к Нему. Ну и дальше в этой же главе, несколько позже, список, перечень тех людей, это начинается с 8 стиха, храбрых у Давида, это воины, мы о них еще будем говорить подробнее, сейчас несколько моментов мы осветим обязательно, но подробнее будем говорить позже. Вы помните, как в свое время, когда Давид был в изгнании, к нему собрались недовольные? Вот каждый из нас на самом деле порой бывает недоволен. И когда мы недовольны, когда нам плохо, у нас есть два варианта. Опять-таки есть два выбора. Один выбор – это жить со своим недовольством, ходить в нем как-то, пытаться с ним что-то сделать. Другой выбор – прийти ко Христу и посмотреть, как Он будет вести нас, и уже идти соответствующим образом. Воины Давида из недовольных, расстроенных, превратились в Божьих служителей. 11 стих. «За ним Шама, сын Аги, гораритянин, когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу». Это акт действия, акт героизма воина, который был совершен и для народа, и для Бога, и для царя. Интересный эпизод и верности, и чести мы находим несколько позже, 23 глава. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. Да, это тот самый город Давида, город Вифлеем. И дальше 15 стих. «И захотел Давид пить, и сказал, кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» А вы помните, вы понимаете, да, что Вифлеем тогда был в руках филистимлян. Значит, нужно было туда пробраться. 16 стих. «Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых». Это подвиг воинов Давида. И тут очень легко неправильно понять этот фрагмент. Ну, смотрите, Давид попросил воды, эти люди пришли и принесли ценой жизни, фактически они могли расстаться с жизнью, но они все равно донесли до Давида эту воду, и можно сказать, как же это так, Давид ее выливает, и Давид не стал ее пить. Нет, Давид ее не просто выливает. Давид выливает ее как жертву Господу. Давид приносит Господу все лучшее. Он понимает, что вода эта добыта такой ценой, что пить ее нельзя. И он отдает эту воду Господу. Знаете, с одной стороны, Христос говорил о том, что он дает воду живую. Вспомните, например, его беседу с самарянкой. С другой стороны, ради того, чтобы донести эту воду до людей нуждающихся, до людей жаждущих, миссионеры совершают героические поступки. И вот эта история про сильных воинов Давида напоминает нам о тех историях, которые происходят в христианском мире, в истории христианской церкви. Несколько позже, здесь же, 20 стих, «Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых». Вот еще один пример, опять-таки это пример верности. Как вы думаете, почему рядом с Давидом были такие верные воины? Я встречал людей, и сегодня, которые с обидой смотрят на весь окружающий мир. Они говорят, ну как же это так? Никто не проявляет верность. Иногда, кстати, это бывают начальники. И они говорят, вот у меня подчиненные, но меня никто не любит, меня никто не уважает, меня никто не ценит. Знаете, наверное, очень тяжело работать у начальника, который считает, что его никто не любит, его никто не уважает. Потому что он тоже не будет никого любить, никого не будет уважать. С Давидом ведь ситуация вот в чем. Да, он был очень разный. Да, были в жизни Давида поступки, по поводу которых остается только тяжело вздохнуть и сказать: «Господи, помилуй». Но при этом Давид любит Бога, и Давид ценит и любит людей, которые рядом с ним находятся. Мы с вами читали уже, например, про Мемфисофея, ну и другие подобные истории, подобные ситуации. Да, он далеко не всегда проявляет себя наилучшим образом. Но в отличие от Саула, он не перекладывает свою вину на других. Когда он виноват, он готов за это отвечать. В отличие от Саула, он не унижает людей просто ради того, чтобы возвыситься самому. В отличие от Саула, он пытается понять, чего хочет для него Бог. И вот тогда Бог окружает его именно такими людьми. Да и сами люди меняются. Хотите, чтобы у вас была замечательная команда в служении, на работе? Хотите, чтобы к вам хорошо относились в семье? Так старайтесь служить Богу. Старайтесь с уважением, с любовью, бережно, внимательно, хотя и твердо относиться к тем людям, которые вас окружают. И 39 стих, последний стих, опять это знакомый человек. Про этого человека мы уже говорили, и я обещал, что мы дойдем до разговора о нем. 39 стих. Урия хитиянин. Это один из этих воинов Давида. И дальше всех 37. Вот интересно, что автор в конце, почти уже в конце книги, это славное время Давида, это славное завершение, почти уже завершение его царства. И тут напоминание. Напоминание об Урии Хитиянине. Тот самый, Да, Давид, у тебя были замечательные воины. Одного из них ты предал. Я думаю, Давид помнил об этом событии до конца своей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертая глава. Еще один грех Давида. Некоторые, кстати, не согласятся, скажут, что все это нормально. Я же, читая Священное Писание, все-таки считаю, что Давид совершил грех. Он решил устроить перепись. 24 глава, 1 стих. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“. И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: „Пройди по всем коленам Израилевым и Иудиным от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа“». Иоав понимает странность, по крайней мере, а то и бессмысленность, и даже греховность этой затеи. Вы помните, что когда-то в начале своего царствования Давид действительно сосчитал людей, и это было очень важно, потому что тогда ему нужно было ободрение. Он тогда это ободрение получил. Но сейчас-то он уже закрепился как царь, сейчас он победил своих врагов. Смысл переписи, которая происходит сейчас, заключается не в том, чтобы ободриться, а в том, чтобы превознестись. «Вот какой я молодец!» Третий стих. «И сказал Иоав царю: „Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, и очи господина моего царя увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» То есть Иоав говорит фактически то же самое, что когда-то сказал Давиду пророк Нафан. Помните? «Если бы ты захотел большего, Бог бы тебе дал. Если ты сейчас захочешь большего, хотя у тебя и так много, Бог тебе даст. Зачем же тебе пересчитывать?» Четвертый стих. «Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский». И вот прошла эта перепись. Они пересчитали всех, они обошли всю землю. Восьмой стих. «И обошли всю землю и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу». Теперь смотрите, что происходит здесь. Саул никогда не каялся. Ну, то есть, вы помните, да? Согрешил я, но. А тут Дух Божий действует в Давиде. Давид говорит: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Вот это правильный подход. Он абсолютно четко, без всяких «но», кается в своем грехе. Вот этим мне, среди прочего, нравится Давид, своим искренним желанием служить Богу, что бы ни произошло. Знаете, порою задумываешься о своей жизни, понимаешь, ну как же так можно было поступить? Ты не прав, ты совсем не прав. Что по этому поводу делать? Давид знает. Он приходит, он кается. 11 стих. «Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду, пророку, прозорливцу Давида: „Пойди и скажи Давиду: так говорит Господь: 3 наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою, Кстати, друзья, вот этот выбор одного из трех наказаний — это уже милость. 13 стих. «Пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему, «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня», то есть Богу. И мне очень нравится ответ Давида. «И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. Вот критерий для Давида очень прост. Я готов, если что, впасть в руки Господа. Пусть Бог со мной разбирается, потому что Бог милостивее людей. Он говорит, но только не дай мне впасть в руки людей. Знаете, порой я задумываюсь о своей жизни. И действительно бывают вещи, которые меня напрягают. Я прихожу и говорю, Господи, ты разбирайся с этим сам. Вот я понимаю Давида, когда тот скорее готов впасть в руки Господа. Я видел, насколько немилосердно мы, люди, поступаем друг с другом. И я так не хочу. Итак, язва, как было сказано, причем время этой язвы ограничено. 16 стих. «И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Вусейнина». Про это гумно мы сейчас еще будем читать. «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно. А эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И опять великолепен Давид. И опять какой контраст между ним и Саулом. Когда Саул говорил, они во всем виноваты. И тут желание, которое появляется у Давида. И желание это очень важно. Оно указывает нам на то, что еще ожидает нас впереди. 18 стих. «И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал, «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусейнина». Давид когда-то хотел построить храм. Теперь он строит жертвенник, но то, что происходит, на самом деле указывает на события, которые еще должны будут свершиться. Знаете, где находилось это гумно Орны? Оно находилось ровно там, где потом будет построен храм. Оно находилось ровно там, где сейчас в современном мире стоит мечеть. Оно находилось ровно там, где показал и показывает Бог. 19 стих. «И пошел Давид по слову Гада пророка, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, «Зачем пришел, господин мой царь, к рабу твоему?» И сказал Давид, «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду, «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой, царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». То есть он говорит фактически, «Я отдам тебе все бесплатно. Только скажи». И опять Давид проявляет себя как Божий человек. Но царь сказал Орне, «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятые даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. Я остановлюсь здесь. А нет, все-таки дочитаю 25 стих, потом скажу. «И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы». Вот здесь заканчивается вторая книга царств. Знаете, в современных церквях мы зачастую хотим халявы. Скажите, пожалуйста, у нас будет богослужение. Не могли бы вы сказать слово? Или не могли бы вы сыграть, поучаствовать? Ну, вы знаете, мы, конечно, готовы поучаствовать, но нам далеко ехать. Ну, приезжайте просто так. А кто-то другой просто так свет сделает. Просто так звук устроит. Просто так одно, другое, третье. А потом мы соберемся и принесем это Богу просто так. Понимаете, я не против служения. Но меня, честно говоря, очень и очень беспокоит это отношение, которое у нас в христианском мире сейчас, служить за счет того, что другие делают просто так. Более того, ведь Орна и не был даже израильтянином. Он был человеком внешним. И это еще хуже. Это как сегодня церковь будет говорить неверующему человеку: «Знаешь, ты сделай, но ведь это для Бога. И это будет просто так». Вот это уже совсем недопустимо. Христос заплатил за нас. Он отдал за нас великую цену. Но когда мы с вами сегодня жертвуем Богу? Во-первых, надо понимать, что мы приносим Богу то, что и для нас много стоит. Ну, то есть, когда это финансовая жертва, мы не отдаем просто, я не знаю, 10 копеек или там, 5 рублей. Мы отдаем то, что нам реально ценно. То, что для нас реально много стоит. И, наконец, принося Богу жертву, мы не имеем права совершать жертву руками других. Господи, давай я для тебя тут все устрою и припрягу для этого других людей, которые, может быть, не очень хотят это делать. Давид великолепен. Он отлично понимает сердце Божие и отлично понимает и сердце человеческое. Мы с вами в следующий раз пойдем дальше. И эта история продолжается. Мы будем читать третью книгу царств. Мы остаемся пока в Ветхом Завете, но потому что нельзя прерывать это изложение истории Израиля, мы увидим историю развала, историю падения, но при этом мы увидим историю Божьей милости. Пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.